Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Пейзаж перед выборами. Екатеринбург. Платные наблюдатели работают хуже. Барнаул. Наблюдение за выборами как школа жизни. Иркутск. Выступать за честные выборы небезопасно. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Выборы президента России – главное событие этих выходных, и потому наша программа большей частью посвящена именно этому событию. Как готовиться к выборам в Челябинске, рассказывает Александр Валиев.
В Челябинской области политические партии, выдвигающие своих кандидатов на президентских выборах, готовят наблюдателей и представителей к борьбе с возможными фальсификациями. КПРФ, в частности, решила, что на некоторые участки нужно отправлять по 2-3 человека. Первый секретарь Челябинского обкома коммунистической партии Светлана Поклонова рассказала, что у нее есть информация о том, что особенно много нарушений готовится в Магнитогорске.
Она вот сейчас поступила из Магнитогорска информация. Сообщили, что на все участки приписаны мертвые души. То есть люди умершие, но поставлены для голосования. И люди, которые нам эту информацию сообщили, они уверены, что за этих мертвых душ кто-то проголосует. Уже поступила информация о готовящейся карусели по открепительным удостоверениям. О том, что готовится подвоз избирателей автобусами на определенные участки, и эти же избиратели отправятся вторично голосовать на другие участки. Поэтому на такие участки мы направляем по 2 и по 3 человека.
Всего в Челябинске около 2300 избирательных участков. На каждый из них коммунисты собираются отправить как минимум одного человека. На фоне столь тщательной подготовки КПРФ к возможным фальсификациям довольно странной выглядит позиция «Единой России». В пресс-службе Челябинского отделения мне объяснили, что подготовкой наблюдателей на выборах занимается не сама партия, а Ассоциация юристов России. В Челябинском отделении ассоциации рассказали, что из Москвы им пришло указание сформировать из числа молодых специалистов команду независимых наблюдателей. Был брошен клич.
Изначально было вот молодежь по желанию в этот корпус наблюдателей вступали. То есть информация была распространена в основном среди студентов юридических вузов и техникумов, тоже колледжей юридических. Но по ходу этой акции к ней присоединились и другие юристы, и не только молодые. И вот у нас в Челябинском отделении большое желание изъявили практически все нотариусы. Нотариальная палата там чуть ли не в полном составе присоединилась к этому движению. Потом юристы регистрационной палаты, адвокаты. То есть у нас уже не только молодежь, а практически все юридическое сообщество присоединилось.
Однако потом выяснилось, что наблюдатели ассоциации будут вовсе не независимыми, а от партии «Единая Россия». Юристы собрали команду наблюдателей численностью 75 человек, которая, соответственно, сможет покрыть лишь 3% избирательных участков области. Означает ли это, что остальные участки в наблюдении единороссов не нуждаются? Точного ответа на этот вопрос мне получить так и не удалось. Сторонники Михаила Прохорова постарались мобилизоваться и отправить своих наблюдателей на большинство избирательных участков. Говорит Андрей Никипелов, представитель кандидата в президенты Михаила Прохорова.
Люди к нам обращаются постоянно с предложением принять участие в выборах и как избиратели, и как наблюдатели избирательного процесса. В Челябинской области около 2000 избирательных округов. Мы планируем закрыть большую часть. Мы стремимся к тому, чтобы закрыть каждый избирательный округ. Очень много волонтеров. Люди приходят, обращаются, предлагают свои услуги именно на волонтерской основе. У нас работает юрист, который проводит тренинги, который проводит специальные курсы по тому, как наблюдать за выбором. У нас разработаны инструкции. Каждому наблюдателю будет выдан соответствующий документ. Мы сотрудничаем с организацией «Голос». Мы сотрудничаем с Лигой избирателей. Сотрудничаем с «Яблоком». Мы сотрудничаем со всеми заинтересованными странами Челябинской области.
Накануне президентских выборов мне удалось поговорить с сотрудником одной из челябинских избирательных комиссий, который также работал на выборах в декабре. На условиях анонимности он рассказал о том, на что наблюдателям следует обратить внимание в первую очередь.
Книги избирателей, сшиты ли они вообще в принципе, как идут квартиры в них, есть ли в них какие-то пометки. В них могут быть внесены либо в начало, либо в конец какие-то дополнительные листы, либо пустые, либо отксерокопированные. С людьми, которых в принципе в этом доме быть не может. Также нужно особо обратить внимание на доп-список. То есть доп-список – это просто черная яма, в которую входит по 300, по 500 человек подкрепительным удостоверением. Там сидят на доп-списках всегда проверенные люди, даже без открепительного выдают бюллетени.
Можно ли считать присутствие наблюдателей эффективным средством против фальсификации? Будучи членом избирательной комиссии, мой собеседник видел многочисленные нарушения и вполне спокойную, индифферентную реакцию на них наблюдателей.
Комиссиях, в которых я был, некоторые наблюдатели были в курсе всего происходящего. На их глазах откровенно происходили нарушения, и они никак не реагировали, делали вид, что так и должно быть. Некоторых просто не интересовал сам процесс выборов. Они пришли почитать книги, просто понаблюдать за тем, как ходят туда-сюда люди. Некоторые просто не вставали со своих мест, сели, уснули, проснулись в 8, походили, ушли.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Граждане готовятся наблюдать за выборами и в Екатеринбурге, рассказывает Екатерина Петрова.
Свердловская область бьет рекорды по числу наблюдателей. Ход президентских выборов хотят контролировать более 1000 человек. Это не только представители штабов кандидатов, но также и волонтеры, обученные общественной организацией «Голос». После думской кампании и волны протестных акций громадное количество людей приняли решение стать наблюдателями на выборах президента. Представитель «Голоса» в Свердловской области Леонид Волков рассказал, что наплыв желающих оказался настолько большим, что занятия приходилось проводить чуть ли не непрерывно.
Обычно что-то около 800 человек, может даже 900, уже трудно сказать. А что касается качества, мы понимаем, что это большая проблема при таких объемах. Стараемся делать все от нас зависящее, чтобы качество не упало. И дополнительно усиливаем, набираем людей в штаб, на работу в штабе, чтобы успеть все данные от этих наблюдателей собрать, обработать, скоординировать и так далее. Будет очень трудно, но все-таки, с другой стороны, очень радостно от того, что так много людей откликнулись на призыв идти наблюдателями на участки.
Активно готовили наблюдатели и представители кандидатов. КПРФ в этом году решила отказаться от наблюдателей на зарплате. Они не так эффективны, как волонтеры, рассказал представитель обкома партии Ростислав Журавлев.
Как показала практика, вот набор платных наблюдателей за денежку, да, он не дает ожидаемого эффекта. КПД таких наблюдателей, оно очень низкое. Человек просто ждет итогового протокола, может даже не проверить ничего, и сдает и получает денежку. А вот добровольный наблюдатель, у которого должна быть какая-то внутренняя гражданская мотивация, он это делает сознательно, он более внимательный, то есть он тратит свое время, свои деньги и повышается качество.
Контролировать честность выборов от имени кандидата от «Единой России» будут студенты юридической академии, рассказал нам представитель Объединенного народного фронта Евгений Артюх.
Для того, чтобы организовать процесс наблюдения и обеспечить прозрачность, честность выборов, наблюдатели готовили и подбирали как из состава тех людей, которые раньше участвовали в процессе наблюдения, имеют опыт. Но в этом году также обратились к студентам вузов, те, кто желает поучаствовать в этом добровольно, пожалуйста. И большой отклик получили от студентов, которые учатся на юридических специальностях, юридических вузах, факультетах. Видимо, им это с профессиональной точки зрения интересно. И вот из этого состава мы также набираем наблюдателей.
К наплыву наблюдателей на участке готовили и членов участковых комиссий. С ними провели специальные беседы, отметил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.
Конечно, членам комиссии объясняют, что не надо конфликтовать, вступать в различные там дискуссии. Понятно, что обстановка напряженная, все будут на нервах, все будут кто какого результата ждать. И поэтому, естественно, что все ведь люди, члены комиссии, это тоже живые люди. Может, все где-то нервы не выдержат, где-то еще что-то. Но поэтому, конечно, такого рода проводятся беседы.
Отмечу, что интерес к выборам и наблюдению после декабрьских событий настолько возрос, что свои школы наблюдателей появились и при официальных структурах, администрациях и избирательных комиссиях. Но гражданские активисты в подавляющем большинстве предпочли проходить инструктаж в партийных школах и на курсах организации «Голос». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Барнауле гражданские активисты считают, что наблюдение за выборами – это хорошая школа жизни для молодых людей, рассказывает Олег Купчинский.
В барнаульском офисе ассоциации «Голос» постоянно звонит телефон. Горожане хотят быть наблюдателями на выборах и просят, чтобы их проконсультировали. Региональное отделение «Голоса» подготовило сотни наблюдателей для 240 избирательных участков. Кроме того, здесь готовили наблюдателей для политических партий и штабов кандидатов в президенты. Региональный координатор «Голоса» Сергей Андреев лично подготовил более 100 наблюдателей. Однако в последние дни ему приходится опровергать слухи и обвинения в том, что представители ассоциации «Голос» якобы скупают у людей открепительное удостоверение в обмен на статус наблюдателя. Говорит Сергей Андреев.
Позвонил человек, который сказал, что он пострадал на самом деле. То есть он захотел быть наблюдателем от «Голоса», пришел по этому объявлению, заполнил анкету с паспортными данными, его просили сдать крепительный удостоверение. И после того, как он вышел, он позвонил мне. Я его попросил сделать фотографию объявления, сделать фотографию того здания, в котором происходила скупка, ну и по возможности сфотографировать тех людей, которые этим занимаются. Это даже не скупка была, да, фактически. То есть они брали у них крепительное удостоверение, обещая, что поедут в другой регион, за эту поездку они получат там по 4000 рублей. Но в любом случае, я думаю, что следует ждать обысков.
Андреев считает, что эта провокация нацелена как на скупку открепительных удостоверений, так и на дискредитацию независимых наблюдателей в целом. Однако руки он не опускает и продолжает готовиться к выборам, проанализировав уроки и ошибки работы по наблюдению за выборами в Госдуму. Здесь учат правовой грамотности, настойчивости и внимательности. Учат обращать внимание на мелочи и на детали. Вести подсчет бюллетеней и сверять цифры. Причем не только на избирательных участках, но и в территориальных комиссиях, где также могут быть фальсификации. И учат быть готовым к любым неожиданностям. Говорит Сергей Андреев.
Начиная с того, что их могут просто не пустить, потребовать какие-то дополнительные документы. И заканчивая тем, что им могут выдать копию протокола, с которой нельзя пойти в суд, потому что она будет незаверена надлежащим образом. Если, например, на предыдущих выборах была ситуация на нескольких избирательных участках, когда в 8:00 при открытии избирательного участка избирательная комиссия отправила свои группы с переносными урнами. Ну, это явное нарушение, потому что как минимум за полчаса до выезда должны оповещаться все наблюдатели, представители СМИ, которые есть на этом избирательном участке. Периодически бывают случаи, когда выезжает группа от избирательной комиссии с переносными ящиками. Им звонят по телефону и просят заехать еще в какой-то адрес. Это тоже нарушение, потому что перед выездом эта группа получает реестр, закрытый реестр для голосования вне помещения, и именно по этому реестру они должны работать.
Сами наблюдатели, те, которые второй раз участвуют в выборах, анализируют собственные ошибки. Например, Мария Трушина, студентка факультета журналистики Алтайского госуниверситета, на думских выборах увидела, что председатель комиссии зачем-то складывает свой пакет бюллетеней и стала это фотографировать. Ей сказали убрать фотоаппарат, и она подчинилась. Как теперь понимает, напрасно, ведь никаких законов она не нарушала, в отличие от председателя участковой комиссии, говорит Мария Трушина.
Ну, меня, естественно, посадили и сказали, ну, нельзя фотографировать, неизвестно, какой у тебя там фотоаппарат, может быть, у тебя фотоаппарат с большим разрешением, и данные, которые персональные, они могут быть, оказаться у меня. Против этого я не знала, что сказать. Они были неправы, потому что, ну, даже если бы я сфотографировала персональные данные, я если бы их выложила в интернет, там, распространила, тогда это бы было нарушением.
Наблюдатели ассоциации «Голос» признаются, что некоторых вызывают на работе к начальству, а студентов в деканаты. И хотя ни в чем конкретном их обвинить не могут, стараются запугать и уговаривают одуматься. Правда, при этом намекают, что не по своей воле ведут эти разговоры, а по заданию силовых структур. Гражданские активисты относятся к таким проработкам с пониманием, но от своей миссии отказываться не намерены. И готовятся, учитывая опыт думских выборов, к разным неожиданностям. Например, что в день выборов у наблюдателей «Голоса» вдруг исчезнет сотовая связь, говорит руководитель группы наблюдателей Стас Андрейчук.
4 декабря где-то часов в 11 моя сим-карта отключилась полностью, и причем она не работала ни в одной части города. То есть, и она не работала где-то до обеда 5 декабря.
Для этих целей они приготовили запасные телефоны и проработали другие способы связи. А в целом эти ребята считают, что их миссия не ограничивается одним днем и одним избирательным участком. Они намерены отследить судьбу протоколов и бюллетеней от и до. И при необходимости придавать нарушения огласке и добиваться справедливости всеми законными средствами. Как считает Стас Андрейчук, школа наблюдателя – это хорошая школа жизни.
Мне кажется, что людям, которые проходят вот эту школу, ощущение возможности повлиять на мир там вокруг себя. То есть не просто подстраиваться под него, а есть проблема, есть у тебя подозрение, что проблема может возникнуть, повлияние на нее. Участок и выборы – это лишь там один из фрагментов жизни, может быть, и довольно такой яркий, значимый и так далее, да, потому что происходит редко. Но мне кажется, что эта философия дальше идет и на другие события уже транслируется.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Иркутские активисты движения «За честные выборы» на собственном опыте убедились, что их деятельность небезопасна, рассказывает Екатерина Вертинская.
Около 160 потенциальных наблюдателей, которые будут работать в единый день голосования на избирательных участках Иркутска и Иркутского района, собрали активисты общественной организации «Гражданский Иркутск». Эти люди были организаторами практически всех митингов за честные выборы, которые проходили в декабре и феврале в городе. На акциях протеста приглашали иркутян записываться в наблюдатели. За несколько дней до дня голосования на базе Института избирательных технологий члены «Гражданского Иркутска» организовали семинар для наблюдателей. Из тех иркутян, которые по их приглашению записались в наблюдатели, очень много молодых людей. Есть представители и более старшего поколения. Что мотивирует молодежь, да и состоявшихся людей тратить свое личное время на наблюдение, причем добровольно и бесплатно? Вот что по этому поводу думает активист «Гражданского Иркутска», иркутский студент Григорий Скарченко.
Мотивирует, я думаю, сама вот эта обстановка, создание того, что от них что-то зависит. Рано или поздно это ко всем людям, мне кажется, приходит такое ощущение. И я считаю, что это почетная такая должность, как идти наблюдать. Во-первых, защита своих прав, во-вторых, защита прав окружающих, сама общественная защита. И эти люди, может быть, не хотят сидеть, ничего не делать. Это повлияет на ситуацию, и это их и движет.
Сам Григорий тоже был участником семинара в Институте избирательных технологий и будет наблюдателем на выборах 4 марта. По инициативе активистов «Гражданского Иркутска» планируется создать единый межпартийный координационный центр. Общественники работают с несколькими представителями разных кандидатов в президенты. Но в своей работе молодые люди часто сталкиваются с препятствиями, что тормозит их деятельность. Буквально на днях неизвестные напали на одного из лидеров «Гражданского Иркутска» Тимофея Кириченко. Молодого человека сильно избили и угрожали расправой с ним и его близкими людьми, если он не перестанет заниматься общественной деятельностью. Ребят этим не испугали, но тем не менее много времени ушло на общение с полицейскими и медиками, говорит Тимофей Кириченко.
Мне непонятно, то есть почему так происходит. Мы занимаемся-то общим, казалось бы, делом, не являемся экстремистской организацией, не призываем там к революциям, свержению строя, самосожжением, там, беспорядкам. То есть и наши цели там это, скажем, ЖКХ, там такие вообще дороги, вот независимое наблюдение, не усматривая ничего такого в своих действиях, чтобы могло вызвать вот такие ответные действия.
В день голосования в Иркутске традиционно будут работать наблюдатели, подготовленные ассоциацией «Голос». Как сообщил руководитель регионального отделения организации Алексей Петров, 50 мобильных корреспондентов газеты «Гражданский голос» примут участие в наблюдении на избирательных участках. В течение дня они посетят все избирательные участки города. Кроме этого, «Иркутский голос» оказывает методическую и информационную поддержку обратившимся в организацию региональным штабам кандидатов в президенты России. Презентует талисман наблюдателя в участковой избирательной комиссии. Буклет распространяется не только в Иркутске, но и в таких крупных городах региона, как Ангарск и Братск. За ходом выборов 4 марта в Иркутске будут также следить и международные наблюдатели из Армении и Нидерландов. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода». Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Электронная газета «Город Брянск» пишет о дефиците открепительных удостоверений в Брянском облсберкоме. При этом на выборы президента регион получил от центра сберкома рекордные для себя 29 тысяч открепительных удостоверений, более других российских регионов с существенно большей плотностью населения. Месяц назад территориальные избиркомы начали получать открепительные из резерва облсберкома, но общее количество бланков глава облсберкома называть отказывается. Подозревающим вероятность фальсификации члены облсберкома объясняют все выросшей политической активностью жителей, а также их значительной мобильностью, сообщает издание «Город Брянск». Оппозиционеры могут обсудить итоги президентских выборов во время посещения сельскохозяйственной ярмарки. Как сообщает Уралинформбюро, 5 марта на площади труда в Екатеринбурге будет работать рынок сельхозпродукции. До 9 часов вечера аграрии будут продавать свои товары по низким ценам. Между тем, на эту культовую протестную площадку претендовали ряд оппозиционных и прокремлевских организаций. Всем заявителям отказали, предложив собраться в других частях города, но некоторые некоторые все-таки придут на площадь труда. Цитирую: «Мы совместим приятное с полезным. Пообщаемся с продавцами, узнаем об их проблемах, заодно и помитингуем между рядами с картошкой и свеклой. И нам никто не сможет предъявить претензии, мы ведь на ярмарку придем». Конец цитаты. Уралинформбюро сообщает также, что 5 марта в Екатеринбурге пройдет всего 15 митингов, в которых, как планируется, примут участие более 20 тысяч горожан. Челябинцы за свой счет оплатят ремонт дворов, сделанный в рамках предвыборного пиар-проекта «Добрые дела Единой России», пишет в своем блоге в «Живом журнале» политолог Александр Мельников. Ему, как и соседям, пришли коммунальные квитанции за февраль. В них указано более 200 рублей в графе «Капитальный ремонт». Мельников утверждает, что, цитирую, «благоустройство началось осенью внезапно со штурмовщиной. Видимо, чтобы успеть до госдумовских выборов, сделали все с многочисленными грехами и недоработками, получилось, что граждане ничего не просили делать. Все равно сделали, а бы как, да потом еще и деньги за это взяли». В Тюмени родители школьников, рассчитывающие получить льготные направления на летний отдых в лагерях области, взяли в осаду офис Центра распределения путевок. Как передает tumix.ru, сразу после открытия центра около 1000 человек устроили в холле давку, в которой пострадали несколько человек. Те же, кому удалось прорваться в кабинет и выкупить льготный билет, вынуждены были выпрыгивать из окон, так как все выходы были блокированы толпой. К офису центра были стянуты службы МЧС, полиции и скорой помощи. Ажиотаж родители школьников объяснили опасением нехватки льготных путевок. Большинство решило приобрести их в первый день начала продаж. Люди начали занимать очередь у центра в 4 часа ночи, составляли списки очередников. К моменту открытия центра нервы родителей были настолько напряжены, что толпа решила прорываться в кабинет штурмом. Читаем на сайте tumix.ru.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России наступил так называемый день тишины перед президентскими выборами. Сегодня запрещена любая предвыборная агитация. Запрет продлится до закрытия последних избирательных участков на территории России в 21 час по московскому времени 4 марта. В Сочи 16 тысяч жителей остаются без электричества после аварии, произошедшей в пятницу на подстанции «Пасечная». Сообщается, что для ликвидации аварии в город прибыли аварийно-восстановительные бригады из соседних районов. Оппозиционная организация «Левый фронт» сообщает о преследовании ряда своих активистов в последние дни, связывая его с предстоящими 4 марта президентскими выборами. В Якутии следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел республики Якова Стахова. Его обвиняют в хищениях. Грузия будет готова восстановить дипломатические отношения с Россией, если Москва откажется от признания независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В США сильные ураганы нарушили нормальную жизнь в нескольких центральных штатах. В Индиане в пятницу погибли 13 человек в результате торнадо, обрушившихся на два небольших города – Мэрисфилд и Генривиль. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции до самого низкого уровня. Это решение принято в пятницу, вскоре после того, как было объявлено о подготовке соглашения между властями Греции и частными инвесторами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал Дамаск предоставить сотрудникам гуманитарных организаций немедленный доступ ко всем нуждающимся в помощи в Сирии. В Афганистане члены Высшего религиозного совета страны потребовали привлечь к суду ответственных за сожжение нескольких экземпляров Корана на авиабазе НАТО в Баграме. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Приключения чучела, жулика и вора. Ижевск. Наблюдатель должен знать свои права. Брянск. Два взгляда на выборы президента. Орел. Сенсация. Суд защитил честь и достоинство журналиста. Завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как власти боятся независимого наблюдения за выборами. В Самаре состоялись проводы политической зимы. Курьезным украшением праздника оказалась история с чучелом жулика и вора, которое граждане хотели по масленичной традиции сжечь, рассказывает Сергей Хазов.
26 февраля в Самаре, как и в других российских городах, прошла акция «Проводы политической зимы». Акцию планировалось начать в 2 часа дня флешмобом на площади Славы, что напротив здания администрации Самарской области. В это же время власти устроили на площади детский праздник «Город мастеров» с конкурсами и угощениями. Когда около сотни пришедших на акцию протеста самарцев попытались пройти к ступенькам Самарского Белого дома на флешмоб, полиция начала оттеснять их, поделился заместитель руководителя Самарского отделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
При подходе к ступенькам Белого дома мы уткнулись в кордон милиции. Там стояло сбоку уже несколько человек с плакатами, которые были адресованы Белому дому, чиновникам Белого дома с требованиями честных выборов прежде всего. Меня даже попытались не пропустить к этим людям, хотя это было в метрах трех от лестницы. Но после небольшого разговора с милиционером он меня пропустил. Пытались и этот пикет тоже как бы отодвинуть от Белого дома. Непонятно почему. Почему мы не могли стоять рядом с Белым домом, просто непонятно. Благо, с нами был депутат губернской думы Михаил Матвеев, и после разговора милиция оставила вот этот кордон где-то, он продолжал как бы собой эту линию лестницу, а мы, чуть погодя, выстроились напротив и устроили небольшое шоу с белыми листами, белыми шариками и свистками. Мы махали белыми листами, шариками, у кого были свистки, тот свистел, и выкрикивали лозунги «За честные выборы, за честную власть».
После флешмоба участники акции протеста от Белого дома направились на Волжский проспект, где должен был состояться митинг «За честные выборы» и сжигание чучела, жулика и вора, символа продажности российских политиков. На митинге выступило около 20 человек. Представители самых разных политических партий и простые самарцы говорили, что выборы президента России 4 марта должны быть честными.
Власть надо менять, всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают. Обещали, что не будет повышения на продукты, не будет никакого повышения. А пойдешь на рынок, все дорожает. Самое главное – человеческое внимание. И чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно.
А вот сжечь на проводах самарской политической зимы чучело политика, жулика и вора не удалось. Утром 26 февраля неизвестные совершили налет на самарский обком КПРФ, ворвавшись в помещение обкома и буквально разорвав на куски куклу, которую планировалось сжечь. Спешно была изготовлена вторая кукла, но полицейские не дали пронести ее за металлоискатель, установленный перед входом на митинг, рассказывает один из организаторов акции протеста, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
После того, как утром выяснилось, что в обком КПРФ ворвались какие-то непонятные лица и утащили оттуда чучело комсомольца, подготовили ему замену. И первая кукла, и вторая кукла не имели каких-то антропологических признаков, которые бы позволили идентифицировать этого жулика и вора с каким-то конкретным должностным лицом. Когда организаторы подошли вот с этим чучелом масленичным к металлоискателям, выяснилось, что сотрудники полиции всячески препятствовали его проникновению. После этого выдолкали, значит, людей, которые несли это чучело за пределы ограждений. И дальше началась такая достаточно фееричная потасовка. С одной стороны штук 10 полицейских, с другой стороны участники вот этой политической масленицы, которые пытаются это чучело затолкнуть за ограду. В конечном итоге бедолаги оторвали голову, потом сломали шест, после чего, значит, сотрудники полиции с чувством выполненного долга выставили наряд возле этого чучела, который воткнули в снег и не позволяли куда-то переместить. Все это закончилось закончилось тем, что чучело оставили в покое, и оно в таком полуразобранном виде, в общем, так и не было допущено до масленицы. Поэтому не то чтобы сожжение чучела, но даже его демонстрации не произошло. Главной акцией этой политической масленицы были честные выборы, и поэтому все конкурсы и идеи, которые были, они находились вокруг этого. То есть были честные блины, честный чай, честные частушки и, в конечном итоге, честная масленица.
Перед выборами 4 марта в школе избирателей самарцев учат бороться с фальсификациями на выборах, рассказал на проводах политической зимы руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Мое видение подготовки наблюдателей заключается в представлении их очень простых способов наблюдений, потому что очень сложные технологии наблюдений и фальсификации, они, как правило, разбиваются об очень простые советы. Рядового гражданина, который не готов сегодня увидеть разницу между наблюдателем и корреспондентом и понять вот эти вот все достаточно сложные аспекты нашего российского законодательства, избирательного законодательства, которые при всей своей сложности являются совершенно неэффективными, особенно когда проверка эффективности проводится в судах, я предлагаю им использовать вот такую эксклюзивную методику Самарского союза избирателей, которую я хотел подчеркнуть, она отличается от той, которую проводят кандидаты, партии, ну и в частности ассоциации «Голос». Я озвучиваю и объясняю все, что я видел на выборах 4 декабря. Просто, достаточно поэтапно объясняю процесс, который происходит с момента открытия избирательного участка и до передачи итогового протокола уже в территориальной избирательной комиссии. Методика вообще на самом деле очень простая. Если человек, зная примерно, как проходят выборы, как проходит вот это соревнование кандидатов, видит этот процесс, он должен просто реагировать на любое нарушение, которое считает, что оно имеет место. Вот он видит признаки любые, он сразу берет и пишет жалобу. Если он не прав, он получает ответ о том, что он не прав, с объяснением в решении участковой избирательной комиссии. Вот это вот чутье является самым главным ноу-хау вот этой выборной кампании.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» с помощью своих общественных корреспондентов тоже будет следить за нарушениями в день выборов президента России, рассказала самарский координатор ассоциации Людмила Кузьмина.
160 человек выйдет на участки, посетит по 8 участков за день и окажется на открытии и на подведении итогов голосования. Где-то около 600 участков мы посетим в течение дня. Мы обучали добровольцев, которым доверили наблюдение от гражданских групп, и тоже им выдавали удостоверения для того, чтобы народа было больше, как можно больше граждан смогли наблюдать за выборами. Я хочу пожелать честных выборов, это естественно, потому что вот если мечтать о честных выборах как о самом большом счастье, вот я считаю, что это естественно. Честные выборы – это естественно. Честная власть, честные выборы. Потому что если выборы нечестные, то, извините меня, пожалуйста, это захват власти, а не выборы.
Самарские власти разрешили представителям оппозиции провести 5 марта на площади Славы в Самаре очередной митинг за честные выборы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ижевске главным в обучении наблюдателей стало выборное законодательство, рассказывает Надежда Гладыш.
Последняя неделя перед днем голосования в Ижевске принесла, пожалуй, самый изощренный за всю кампанию скандал. В живом журнале появился фальшивый аккаунт признанного лидера ижевской оппозиции, председателя Координационного совета гражданских действий Андрея Коновала, где было размещено якобы его заявление в поддержку кандидата, против которого он боролся все последние годы.
Выяснилось, что это так называемый фейк, то есть фальшивый аккаунт от моего имени. Там он полностью копирует мой живой журнал, моя фотография, тот же стиль, десяток моих собственных публикаций предыдущих. То есть один к одному, единственная разница в адресе этого живого журнала. В строке браузера изменена одна буква. В имени Андрей вместо буквы Y на конце, как у меня, стоит буква J.
А в среду на второй полосе правительственной газеты «Известия Удмуртской Республики» рядом с обращениями президента Удмуртии Александра Волкова и других видных персон «Единой России» размещен текст с фотографией того же Андрея Коновала, где его позиция изложена диаметрально противоположно той, которую он на самом деле занимает. Андрей подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет, но все разбирательства, как и было рассчитано, будут происходить уже после 4 марта. Сам Коновал и его соратник по борьбе, главный редактор газеты «День» Сергей Щукин, всю вторую половину февраля изо дня в день проводили учебу наблюдателей и волонтеров, которые в день голосования пойдут на участки. Я спросила Сергея Щукина при обучении, на что был сделан главный акцент.
Наша установка на то, что они должны научиться инициировать составление протоколов
об административной ответственности. У всех наших наблюдателей на руках будет пакет документов, то есть это образцы жалоб, образцы заявлений о совершении правонарушения и о совершении преступления. Это конкретные нужные статьи из административного кодекса, это статьи из уголовного кодекса, их всего 8, которые подходят для этих задач. Люди должны научиться ими пользоваться. Вот, допустим, нарушение права наблюдателя или представителя СМИ – это административное правонарушение, есть конкретная статья. Просто надо знать свои права, изучить статью 23 закона о выборах президента Российской Федерации и ее применять. Наша задача – дисциплинировать должностных лиц, которые занимаются организацией выборов, через составление на них административных протоколов.
Щукин считает, что в Ижевске его волонтеры закроют до 80% избирательных участков. Кроме того, будут задействованы 2-3 мобильные группы на машинах, чтобы выезжать на наиболее вопиющие случаи. Новости, поступающие от волонтеров, будут в режиме онлайн выставляться на сайт газеты. Среди сотен людей, прошедших через обучение в редакции «Дня», по мнению Сергея Щукина, 2/3 – это совершенно новые и по возрасту более молодые люди, прежде не принимавшие участие ни в протестных акциях, ни в выборной борьбе. Я задала вопрос о том, как она пришла в волонтеры 19-летней Марии, студентке профтехучилища. Сама Маша до этого еще ни разу не голосовала. Надеется взять открепительный и проголосовать на том участке, где будет наблюдателем.
Все-таки хочешь, чтобы порядок в стране был за частным выбором.
Как выстраиваете линию своего поведения на участке?
Ну, следить, чтобы не было вопросов.
Вы пришли сюда на курсы. Как вы нашли их?
Я в интернете узнала. Через Андрея Коновалова.
А вот Тамара Александровна уже наблюдатель со стажем. В декабре прошлого года на думских выборах она дежурила на участке в 5-й Ижевской школе. Вот ее наблюдение.
Там, значит, голосовали слепые. И было видно, как их вымуштровали. Такая будочка, куда они заходили, надевали эти наушники, им диктовали якобы со всех партий. А он же не видит, он слепой, говорит: да я знаю, мне надо вот второй, в край, вот это мне надо. То есть им даже сказали: не тычьтесь ничего, пальчиком так раз. Они все шли гуськом, очень активно.
На учебе обсуждались те моменты, когда возможны подтасовки.
Четко прописано, что председатель комиссии, вот когда все это выборится, он стоит, достает, показывая, говорит за Путина, кладет стопку за Путина. Показывает за Зюганова, кладет стопку. Мирона.
То есть вот эти стопки перед ней.
Да, она еще произносит слух. Угу. А вы должны еще иметь право видеть это.
Ой, ну утра это они не делают.
Вот это однозначно нет.
Нарушение.
По стопкам.
Да.
Объявляют и по стопкам. Стопки потом пересчитываются. Но вот этот процесс разложения по стопкам должна произойти. Именно таким образом. Если это не так происходит, это жесткое нарушение.
Коммунисты полагают закрыть 100% участков по республике, а в городах по 2-3 человека на участке. Последняя неделя больно коснулась и их. Вышел фальшивый номер газеты «Новое время Удмуртии» с вложенным внутрь листком под заголовком «Не дай бог». По словам лидера удмуртских коммунистов Владимира Бодрова, материал на последней полосе фальшивого издания носит явные черты разжигания национальной розни. Заказчиков не нашли. Главной особенностью нынешнего дня голосования будет экспресс-результат. Сразу по выведению итоговых цифр наблюдатели должны позвонить в штаб, откуда эти цифры сразу попадут в интернет. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Брянске активные граждане и власти видят выборы президента по-разному. Две точки зрения представляет Наталья Сафонова.
В Брянске в санкционированной акции за честные выборы внесистемной оппозиции 26 февраля приняли участие около 100 человек. Шествие прошло от площади Партизан по пешеходной части центра города до площади Ленина под приветственные гудки автолюбителей и немногочисленное сопровождение полицейских. На площади Ленина протестующих браво встретила громкая песня «Давай, Россия», доносящаяся из припаркованного невдалеке автомобиля, но вместе с ней закончился и энтузиазм противников митинга. А я смогла задать несколько вопросов участникам акции. В частности, меня интересовало их мнение по поводу второго тура президентских выборов и будут ли они более честными, чем выборы в Госдуму.
Второй тур будет. 90%, что ограничится первым туром.
Просто представляют, да. Что мы все понимаем и видим. Да. Просто уже нельзя терпеть.
Выборы будут гораздо грязнее. В протестном движении участвует меньше народу, чем хотелось бы, во-первых. А во-вторых, давление административное гораздо больше. В Брянске на многих участках коммунисты победили. Но все эти комиссии перешертили, и, естественно, там будет иметь возможность выбрать бюллетени только потому, что люди не ходят.
Идет же вон 29 тысяч уже гонит от крепительных. Камеры – это блеф. После камер можно что угодно сделать.
Выборы должны быть просто чистые и все.
Меня удивляет, конечно, позиция наших граждан. У всех на устах, все с этим столкнулись. Насколько было допущено нарушений? После того, что пришел мужчина, в списке увидел своего умершего сына. Сейчас глобальная цель, поэтому будут глобальные нарушения.
Дело может даже до так доходить. Просто количество наблюдателей приведет к конфликтности ситуации на избирательных участках. А попытка фальсификации будет все равно предпринята. Тем более, что фальсификации делаются не на избирательных участках чаще всего, а в Центральной избирательной комиссии. И почему люди требуют? Дайте в интернете всю распечатку от начала до конца, как идет процесс, отчет личного участка до ЦИКа. И тогда все будет ясно. А у нас получается как? Документы закрываются на уровне области, а далее ничего не известно.
Это было мнение участников митинга «Внесистемной оппозиции» о предвыборной кампании и предстоящих выборах президента Российской Федерации. Свое видение высказал и губернатор Николай Денин на пресс-конференции.
Оценку выборной кампании даст население Брянской области, избиратели 4 марта. В целом она проходит спокойно, но в рамках существующего законодательства. Я просил главных муниципальных образований, особенно город Брянск, чтобы никаких не было запретов проведения тех или иных мероприятий. Митинги, шествия только обеспечат безопасность людей. Каждый человек имеет право высказать свое видение. Обращался и к руководителям партии, чтобы все-таки вели по отношению друг к другу корректно. Вопрос, который был там подкрепительным талоном, больше, на мой взгляд, тоже, так сказать, нагнетается. Из 1 042 000 избирателей 29 тысяч открепительных талонов в математике это ничто. Она никому победы не дает. Процента нет. Просто нагнетание, чтобы завтра говорить, что опять выборы прошли с каким-то нарушением.
В Брянске митинг «Внесистемной оппозиции» совпал с проведением «Масленицы» не только по времени, но и территориально. Два события проходили буквально в 100 метрах друг от друга, так что у участников митинга была возможность погреться чаем кофе, а у отдохнувших и поевших блинов на масленичных гуляниях брянцев проявить гражданскую активность. Люди поздравляли друг друга с «Масленицей» и выражали надежду на приход политической весны. Участникам митинга раздавали пригласительные билеты на рок-концерт. На билете нарисован блин, который венчает белая ленточка, и надписи «За честную масленицу». Свободным людям – свободный вход. Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Орле произошло знаменательное событие. Журналист подал в суд на депутата, и суд признал законность требований журналиста. Рассказывает Вадим Медовщиков.
27 февраля Железнодорожный суд города Орла удовлетворил иск корреспондента Радио Свобода в Орловской области Елены Горлевской о защите чести, достоинства, деловой репутации к депутату Орловского городского совета от партии «Единая Россия», директору трамвайно-троллейбусного предприятия Александру Коровину. История противостояния журналиста и чиновника началась в июле прошлого года, когда в селе Маховое Залегущинского района прошел сход местных охотников. Казалось бы, при чем тут трамвайно-троллейбусное предприятие? Трамвай в селе не ходит, и возможности отстрела зайцев из окна вагона у господина Коровина нет. Он и так чуть ли не на каждой сессии горсовета горько сетует на плачевное финансовое положение управляемой им конторы, имеющей многомиллионные долги. Какая уж тут охота. Оказывается, в 2006 году МУП ТТП выделили 25 тысяч гектаров охотоугодий, часть из которых приходилась на Залегущинский район. С тех пор местные жители охотиться там перестали. В разы возросла стоимость путевки, а иной раз, как рассказали охотники, им просто говорили, что нет возможности. Вся эта история послужила основой материала, опубликованного в одной из орловских газет. Господин Коровин на публикацию обиделся. Подал в суд на издание и автора материала Елену Годлевскую. Районный, а затем областной суд об исковых требованиях ему отказали. Пока шли судебные заседания, господин Коровин стал на прошедших выборах кандидатом в депутаты регионального парламента Орловской области. 18 октября 2011 года на встрече с потенциальными избирателями, работниками детской поликлиники номер 1, он допустил оскорбительное высказывание в адрес Елены Годлевской, назвав ее негодяйкой. Надо сказать, что поскольку она не является является членом ни одной из политических партий, не выдвигала свою кандидатуру ни на одних выборах в какой-либо законодательный или представительный орган, то элемент предвыборной борьбы отсутствовал напрочь. По разным оценкам, свидетелями выступления стали около 80 человек. На встрече присутствовали журналисты, после чего высказывание депутата стало предметом обсуждения в прессе и в интернете. Вот какую оценку в суде дала выступлению господина Коровина корреспондент газеты «Орловская искра» Юлия Рютина.
Я вообще была в шоке, я даже не ожидала. Сидели там в основном женский коллектив, и поносить, ну как-то даже чисто по-мужски, я считаю, нонсенс. Я считаю, даже, ну, мягко говоря, невоспитанность, если не сказать, что это, ну, это хамство какое-то просто.
Точно так же высказался о проблеме редактор информагентства «Региональная политика» Станислав Рыбаков.
Оскорблять человека – это очень хамское поведение.
Как ни странно, и представитель ответчика, госпожа Луканкина, ссылаясь на показания свидетелей, заявила.
Это своего рода сведение счетов с Галецкой как журналистом. Слово «негодяйка» в данном выступлении употреблено не как содержащее негативную экспрессивную оценку поведения своей личности Галецкой, а как указание на конкретную деятельность юстиции, как журналиста. Ее позицию, которую она выражает, в своих публикациях по отношению к ответчику Коровину.
В ходе процесса депутат Коровин неоднократно заявлял, что виновным себя не признает. И все-таки корреспондент Елена Годлевская предложила ответчику заключить мировое соглашение на следующих условиях.
На заседании мы заявляли ходатайство о том, что мы готовы подписать мировое соглашение в случае, если мне будет дано эксклюзивное право называть Коровина нормальным, хорошим, как считает та сторона, словом «негодяй», и высказывать такое же, как считает сторона, мнение, как высказал Коровин. Гражданин Коровин не согласился с тем, что его можно называть негодяйкой, потому что это слово женского рода, он мужчина, мы с этим согласились. А представитель заявил, что смотря в каком контексте. Что сказал Коровин? Сейчас Годлевская там бесится, была она главным редактором «Орловской новости», поливала меня там всякими правдами, неправдами, нечистотами перед выборами, подал в суд, выиграл суд, пощадил ее, не возбудил уголовное дело. Сейчас это негодяйка перед выборами, поливала чем только могла. Там. Я предлагаю такой контекст. Сейчас Коровин бесится. Это директор МУП ТТП. Этот негодяй поливал меня всякими правдами, неправдами, нечистотами перед выборами и после них за публикации в его адрес. Подавал в суд, проиграл в суд. Решил оскорбление не прощать. И должен же хоть кто-то объяснить Коровину правила приличия.
Такие условия ответчику не понравились. Согласно решению суда, депутат Орловского горсовета Александр Коровин был признан виновным. Кстати, это первый суд в Орловской области, когда инициатором иска о защите чести, достоинства, деловой репутации к чиновнику стал представитель средства массовой информации. Впрочем, членам Орловского союза журналистов хотелось бы знать, какую официальную оценку высказыванию господина депутата дали его коллеги, члены комиссии по депутатской этике Орловского горсовета. Соответствующее письмо горсовет получил еще в октябре прошлого года. Ответа нет до сих пор. А депутатом Орловского облсовета Коровин так и не стал. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хасов.
Перед выборами президента России Самарское отделение Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» решило провести тренинг наблюдателей. Поиск помещений для тренингов показал, что в 1,5-миллионной Самаре предостаточно помещений, сдающихся в аренду. Однако, когда владельцы помещений узнавали, что в арендуемых залах будут проходить занятия с наблюдателями Ассоциации «Голос», они сразу же отказывали в сотрудничестве. Рассказывает координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Почему-то для нашей организации в миллионном городе Самара сотни таких объявлений, и мы добросовестно позвонили по всем объявлениям. Везде было такое впечатление, что людям дали указание уточнять организацию и цель этого тренинга. И как только я говорила «тренинг для наблюдателей», говорили «да-да-да», и кинопроектор, и экран. Через час мне звонят, говорят «уточните организацию и цель тренинга», и категорично мне отвечают. Для этих целей и вам нет. Экспо «Волга» – выставочный центр, профессионально работающий для того, чтобы сдавать помещения для мероприятий. Мы ведем переговоры, уточняем, как экран, какой зал, как мы перечислим деньги. Раздается звонок. Затопило, пол провалился, купеческий дом. Ну, очень маленькая гостиница. Туда ехать очень неудобно. Мы там часто снимали помещения. С радостью я тут же сказала «Голос». тренинг для, значит, наблюдателей. Да-да, люди рады получить какой-то доход. Мы перечислили деньги. И вдруг на следующий день заплетающимся голос, стесняясь нам сказать, нам говорят, вы знаете, извините, но нам позвонили с такого верха и запретили. Вот эта мелочность, недостойная власти и предоставлять помещение, она становится просто смешной.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете swobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16-19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.